Всем привет. Я так уже сразу вижу, что все задают вопросы, где Плющев, где Плющев.
Всем привет.
Плющев.
Сразу вижу, что все задают вопросы.
А у кого включен стрим?
Вот я привет. Хочу понять.
Кто включен.
Это у меня. Сейчас я его попытаюсь убить. О. Сейчас,
мне кажется, ты его дезинтегрировал.
Отлично. Все, у меня нечаянно запустился. Сори.
Отлично. Так отвечаю на вопрос. Где же Плющев? Вы должны уже знать, потому что уже сегодня один раз объявили, что теперь этот канал называется The Breakfast Show. Тем не менее, в следующий раз Саша Плющев будет. Но как я всегда говорю, когда его подменяю, в точке главное не ведущий, в точке главное эксперты. И сегодня у нас замечательнейший Гриша Бакунов.
Я не знаю, как еще прореагировать. Замечательнейший. Ну, пусть будет.
И не менее замечательнейший Оскар. Сейчас, извиняюсь, Оскар, 100% неправильно произнесу твою фамилию, Туканбаев.
Не, отлично все. Я главный эксперт, который случайно запустил второй звук стрима. Это показывает высокую технологическую готовность и способность. Но вроде справился.
Ну, да. Я правильно помню, что Оскар Оскарыч же, да?
Да.
Вот, я прям, видишь, не просто так. Круто. Не зря я эксперт. На самом деле, Оскар Оскарович перед эфиром почему-то говорил, что сейчас я как бы Гриша солировать будет. На самом деле, там все темы такие, что, мягко говоря, есть что пообсуждать. Спрашивают, а где брекфаст, спрашивают у нас в чате. Ну, брекфаст сегодня задерживается или отсутствует. Так что за неимением завтрака будет ужин.
Ну, тут надо еще одну шутку вставить, потому что, если что, точка – это даже не самое позднее шоу на канале The Breakfast Show. Тем не менее, у нас есть темы, тем достаточно много, и, наверное, самое громкое для многих-многих, особенно оппозиционно настроенных россиян, особенно тех, кто в полдень приходили, чтобы проголосовать, самой громкой новостью, наверное, стала новость от Ивана Жданова, который сообщил, что, ну, благо уже после выборов, но, тем не менее, Apple по требованию Роскомнадзора по федеральному закону номер какой-то, они написали подробное письмо, удалило приложение Photon. Если кто не знает, приложение Photon – это было приложение, которое абсолютно случайным образом выдавала желающему проголосовать, что сделать с его бюллетенем. Вот как бы остается вопрос. Это Apple хочет вернуться настолько сильно на российский рынок или просто не понимает, что происходит в России на самом-то деле?
Слушай, на самом деле Apple никогда не отказывалась от того, чтобы следовать требованиям Роскомнадзора с того момента, как было удалено приложение Навальный. На всякий случай напомню, там действительно, если я правильно помню, там федеральный закон упоминался 149-й, это о информации и информационных технологиях закон. Он супер широкий, непонятно, что означает, и к какому конкретно закону прикопался в данном конкретном случае кто-то, кто заставил Роскомнадзор потребовать удаления этого приложения, мы не знаем. Но прикопаться, на самом деле, ну, всегда есть к чему, потому что, как минимум, в момент проведения самих выборов подобное приложение всегда можно, и, кстати, в Америке тоже это периодически случается, замазать как приложение, выдающее рекомендации по поводу того, за кого проголосовать, а, ну, как следствие, попадает под категорию агитации, как ты понимаешь.
Ну, либо нарушение дня тишины, например, ну да.
Да, да, до которого не существует. Дня тишины в российском законодательстве вроде бы не существует. Я здесь не специалист по закону. Но по факту, во-первых, требование это произошло уже после выборов. Я понимаю, если бы оно во время выборов было. И тут, может быть, то ли повезло, то ли Apple смогли затянуть этот процесс в достаточной мере. Не особенно в это верю. Но по факту Apple всегда, много лет уже, требует соблюдения локального законодательства у всех приложений, которые находятся в App Store'ах. И, ну, как бы какое-то время Apple делали вид, что они в России будут следовать норме закона и требовать от всех там по решению суда просто это удалять. Но так как в России теперь нет никакого суда и нет никакого закона в этой конкретной области, а есть фикция, которая называется федеральный закон и Роскомнадзор, который просто является, ну, в этом месте воплощением возможности просто дернуть рубильник. Ну вот Роскомнадзор дернул рубильник и удалил. Как я уже говорил, это последняя капля. Мне кажется, что здесь все очень очевидно. Как только Роскомнадзор научится удалять приложения из App Store, начиная с этого момента, цензура в России, в принципе, ее невозможно побороть. Телефоны на базе iOS, то есть телефоны производства Apple, это большая, значимая часть современного общества. Да, безусловно, у Android больше доля, но у iPhone, ну, она как бы значимее. Большая часть людей, которые мне от себя там, значимой интеллигенции, это люди с айфонами. Так вот, теперь на айфоне, в принципе, такого понятия, как демократия в России, точно не существует. Все, если надо, цензурируется. Если надо, Apple удалит любое приложение, потому что, ну, смотрите, выше Роскомнадзор знает, как надавить.
Я бы только хотел уточнить, Гриш, ты вот как айфоновед, можешь там меня поправить, насколько я понял, что Apple не удаляла приложение. Они написали предписание команде Навального удалить его и сказала, что если те сами не удалят, то они будут там, может быть, вынуждены что-то сделать по распоряжению Роскомнадзора.
Не-не, там формулировка вот какая. Если вы не будете готовы, если вы, короче, если вы не удалите приложение сами, Роскомнадзор потребует от Apple немедленно удалить приложение. Если
да, но не факт, что Apple будет удалять. То есть фактически просто пришло уведомление.
Нет,
то
есть... нет, смотри, там есть интересная цепочка. Как только Роскомнадзор потребует удалить, немедленно удалить, появление этого запроса будет означать прямое нарушение Apple Review Guideline, то есть типа требований к разработчикам, и как следствие Apple удалит приложение. Они не говорят, мы удалим, но они говорят, что в этот момент ваше приложение перестанет быть легальным на территории App Store, и как следствие будет удалено.
Но и при этом отмечаем, что все это касается только территории России.
Конечно, конечно.
Да. И при этом мы еще уточняем, что Apple была, насколько я понимаю, опять же, не настолько хорошо знаю Apple, первой компанией айтишной, которая иностранная, завела личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Ну, я такого не помню, честно сказать.
Было
что,
такое, да.
Но... Было. Она была первой компанией, которая завела личный кабинет на Роскомнадзоре.
Я думаю, что тут надо понимать, что и правда в Apple не очень понимают, как устроена жизнь в России. Не хочу в этом месте их оправдывать, но они действительно не особенно это понимают и искренне считают, что все законы везде одинаковые. В принципе, это вообще норма такая, что большое количество вот этих, так сказать, западных стран, компаний и всего такого, они плохо понимают, как устроена жизнь в России. Они просто про это думать не умеют. Знаете, тут у великого, безусловно, комика, который Денис Чужой, на днях был чудесный твит о том, что немецкие чиновники при работе с теми, кто живет в Германии на основании ВНЖ, говорят, вы должны явно высказывать свою антивоенную позицию. Они же на следующий день. Предоставьте апостилированную справку об отсутствии судимости в России. И здесь ровно такая же история. Apple просто не понимает, что взаимодействие с Роскомнадзором само по себе является во многом нарушением Конституции российской. Ну, типа, они не обязаны это делать. Конституция, на самом деле, не так сильно поменялась, законодательство поменялось, и здесь... Не буква закона заставляет их это делать, а не то, что даже дух закона, а местный вот этот арестантский уклад в России.
Но, Гриш, я вот опять, ну просто, чтобы немножко спарринг был какой-то, набрасывать тебе буду потихонечку, да, ни в коем случае не защищая ужасный Роскомнадзор, я хочу все-таки отметить, что Google не удалило приложение, и в Google в Play она есть, и все-таки больше 90% пользуются именно андроидами. И даже при том в вашем снобском отношении, что все крутые самые пользуются айфонами, наверное, так оно и есть, но они в значительной степени и уехали же. Поэтому...
Те, которые уехали, те могли легко сменить свой стор, и у них проблем нет.
Но я к тому, что Apple, в принципе, не видит вообще здесь пользователя этого приложения. Я к тому, что оно не, ну, как бы для него это нечувствительно и незначимо никак. На мой взгляд.
Слушай, ну сильно сомневаюсь по той причине, что продажи, несмотря на то, что официально Apple в России не продается, тем не менее продажи Apple-овских устройств не то что падают, обзоры Apple Vision, даже Apple Vision, одни из первых, которые мне предложил YouTube, были русскоязычные, на удивление вообще, казалось бы. Так что я не...
Да-не-не, я не принижаю значение Apple, но я просто хочу сказать, что в целом меня немножко раздражает сама идея этого приложения, которое генерирует случайные числа, за кого голосовать, причем туда не входит, я так понимаю, президент, вот, а оно генерирует, за кого из остальных голосовать. Это я сейчас не агитирую голосовать за нашего прекрасного победоносца.
Да поздно уже.
Да. Теперь уже поздно, теперь кто тебе поверит?
Да, само по себе, мне кажется, это какая-то странная, ну, провокация. Я ни в коем случае не хочу команду Навального осуждать, понятно, что там не надо по ним кататься гусеницами танков, но мне кажется, это не очень правильная идея голосовать случайно. Все-таки какая-то технология должна быть.
Слушай, да камон. Ну, давай, короче, ребята сделали вот что. Они сказали, это настолько не выборы, что давайте из этого трэш-шапито сделаем. И сделали.
Ну, согласен.
Потому что никаких выборов, на самом деле... Блин, выборы – это штука про альтернативы. Как бы люди к этому сложно не относились, в Украине на выборах были выборы. В Штатах сейчас, когда будут выборы. А в России, ну, там нет такого, что внезапно собирается народ и объявляется, что, внимание, по результатам голосования президентом в России становится, дальше какая-то роковая пауза, и потом объявляется кто, да? Потому что не становится, а продолжается, все это знают.
Да.
Да, в принципе, просто корону уже надеть, и все нормально.
Я согласен, нет, говоришь, я просто тоже, я продолжение Шапито, хочу еще просто два соображения сказать. Во-первых, вот вам там оттуда не видно, потому что вы... плохо и невнимательно, нерегулярно смотрите нашу пропаганду, вот, а нам ее трудно не смотреть, потому что она из каждого утюга. И нам показывали сюжеты новостные, в которых показывали гигантские очереди у иностранных посольств, я серьезно говорю, официальные каналы показывали гигантские очереди посольств и говорили, народ весь пришел в посольство голосовать на выборах, наконец-то молодцы. Захарова сказала, что беспрецедентное количество участников, там 370 тысяч человек, все пришли в Элизевице и потом показали, что все проголосовали за Путина. При том, что экзит-полы всем известны. Вот. Ну, то есть это настолько вот они хорошо оседлывают там повестку, это, ну, потрясающе, ребята.
Не-не, ну, это, мне кажется, очень, очень понятная история, и, в принципе, вся эта пропаганда сейчас так работает, что даже никакие, знаешь, ну, сейчас много говорят про то, что сейчас мы вставим вам в голову какой-нибудь контакт и начнем туда напрямую информацию заливать и пропаганду. Да этого всего не надо.
О, через экран он, все чудесно. Как он нейролинк подводит.
А давайте на самом деле совершим скачок на сотни световых лет вперед и поговорим реально про нейролинк. Потому
сейчас
что...
я быстренько закончу только про...
К
чему Роскомнадзор мог еще придраться. Я так понимаю, что, возможно, у них... Мы не видим там какой-то скрытой части, да? Возможно, у них была претензия именно к издателю приложения. То есть там в настоящий момент издатель приложения Алексей Навальный, ну, то есть так называется латинскими буквами. И если... они, скажем, его как-то подтянули через финансовую схему ФБК как террористическую организацию, то они могли Apple вкатать, что они не разрешают им пользоваться, издавать эти приложения именно как пособничество терроризму. Это версия.
Но, тем да, не менее... видишь, может быть. Но тут прикол в том, что в требовании, которое отправил Apple... разработчику приложения, ни слова про это не сказано. Там не сказано по решению суда номер такому-то, ничего этого нет, понимаешь? Есть, типа, Роскомнадзор потребовал, мы удалим, так или иначе.
Ну, хорошо, ладно, не буду цепляться дальше.
Ладно, давайте перейдем реально к нейролинку, потому что это вот это те новости, ради которых хотелось бы, чтобы на самом деле каждую неделю выходила точка в первую очередь. На этой неделе на YouTube-канале нейролинка произошла трансляция. Сейчас мы чуть-чуть попозже посмотрим небольшой кусочек из этой трансляции, где один из добровольцев, которому одному из первых вживили нейролинк в голову, если кто забыл, это такие контакты, которые позволяют управлять компьютерными интерфейсами через вживленные интерфейсы, назовем это для простоты так. И вот этот вот парень, который сидит в инвалидном кресле и может шевелить только головой, рассказывает, как он счастлив, что теперь он может опять играть в шахматы. Давайте небольшой кусочек посмотрим.
So, I love playing chess, so this is one of the things that y'all have enabled me to do. Something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. Pretty cool, huh?
Ну, быстро переведу, что было сказано, что парень рассказывает, что он очень счастлив, что теперь с помощью того, что вживлено в его мозг, он может играть в шахматы, и даже показал, хотя на видео очень плохо это видно, что он в состоянии шевелить курсором на компьютере, тоже не используя никаких дополнительных устройств, а чисто перемещая его силой мысли. Ну, фантастика же.
Слушай, мне кажется, ты недостаточно фантастический ролик выбрал. Я тебе специально сейчас кидаю в наш чатик внутренний немножко другой ролик с этим же самым парнем. Дело в том, что шахматы, как вы понимаете, это игра такая, где ты медленно что-то делаешь, выполняешь какие-то очень простые действия, на самом деле. У тебя голова продолжает же действовать, когда ты парализован. А тут ты просто говоришь, хочу переставить фигуру из точки А в точку Б. Это очень небольшая штука. Сможешь показать видео?
Да-да-да, сейчас все будет.
Ага. Потому что на самом деле разница между реальной жизнью и чем-то похожим на жизнь и игрой в шахматы просто гигантская. Это все-таки очень неактивная, ну, неактивная деятельность, неактивная работа.
Давайте пока готовится ролик, значит, да,
да, да. Просто пока он показывается, я хотел вам сказать, что там эти же ребята играют в Mario Kart. И вот это вот взаимодействие между парализованным и парализованным человеком, это, конечно, ну, совершенно феерическая штука. Когда Илья Сигалович умер, он же какое-то время еще находился в совершенно вегетативном состоянии, и не было понятно, есть ли в мозгу еще жизнь или нет. Мы тогда очень много всего прокопали на тему, как устроено взаимодействие с человеком, который, ну, как бы заперт в собственном теле, где сознание есть, а двигательной деятельности никакой. И тогда выяснилось, что на самом деле есть много там разных способов так или иначе со всем этим взаимодействовать. И вот, вот во многом сейчас для меня история нейролинка, она сильно поэффектна, сильно, как сказать, проявлена через историю с Ильей, потому что я сейчас в такие моменты всегда думаю, а что если бы он тогда оставался жив, а что если бы тогда можно было подключить его к нейролинку, а что если? И я думаю, что у каждого из нас есть такие люди, про которых ты знаешь, что он какое-то время находился, ну, просто запертым в собственном теле. Ну, у меня таких 3 человека, 4 человека. Ты про это начинаешь думать и понимаешь, что, ну, это же самое, наверное, страшное, что может быть, да, когда человек лежит в коме или человек лежит в состоянии, когда он сапорозный, он в сознании, он, у него сознание внутри, но он не может двигаться, он не может ничего сделать и не может никак проявить себя. И для меня нейролинк — это вот эта штука, а вовсе не способ для взаимодействия между человеком и компьютером напрямую, подсоединение, все это такие мелочи, знаешь. Самое крутое здесь — это то, что мы, кажется, близки к тому, чтобы дать возможность тем людям, которые потеряли возможность коммуникации с внешним миром, наконец-то эту коммуникацию хоть на каком-то уровне восстанавливать. И это уже не фантастика, а это уже вот здесь близко. То есть там 3-5 лет, это можно будет руками потрогать. Вот что круто.
Ну, да, и, наверное, еще мы без звука посмотрели этот ролик с Mario Kart, да, и это еще гораздо фантастичнее, это факт. И ведь это говорит о том, что, наверное, в обозримом будущем уже появятся и протезы, которые будут реально считывать сигналы, которые проходят, чтобы заменять реальную руку, а не как современные суперкрутые протезы, но которые работают все еще по-другому, сильно по-другому.
Угу. Там, знаешь, там все чуть сложнее. Там не так, что к тебе подключают нейролинк, а потом подключают руку, и она волшебным образом начинает работать. Нет. К тебе подключают нейролинк, и дальше ты обучаешь нейронную сеть, нейронная сеть обучает тебя в автоматическом режиме, какие действия в твоем мозгу приводят к какому движению руки. То есть на самом деле это не штука про прямой контакт между компьютером и человеком. Это прямая связь между участками мозга человека и какими-то активными внешними интерфейсами. Через него нельзя будет просто взять и считать мысли человека, даже какие-то предпосылки к мысли. Но научить человека, как с помощью этого, ну, даже не обязательно человека, видите, у обезьян тоже получалось, научить живое существо, как с помощью своего мозга выполнять те или иные действия, можно будет. И самое крутое, конечно, это те люди, у которых подобный имплант будет с очень раннего возраста, не знаю, с 5 лет. Вот человек, который с 5 лет умеет этим пользоваться, помните, какое у вас ощущение, когда вы видите ребенка, который, ну, просто он там, не знаю, ему 5 лет, он просто понимает все фичи, которые есть в интерфейсе этой программы, которую он пользует. Вот такая же история. Нейролинк — это потенциально такая штука, которая в дальнейшем даст человеку возможность использовать все фичи тех железок и тех компьютеров, которые мы в дальнейшем будем.
Для меня эта тема очень так же чувствительна, как для Гриши, и я, собственно, не хотел особенно никак высказываться, она очень болезненная. Вот, и опять же, и знакомые, и я внимательно за этим всем слежу, поэтому я только хотел отметить там пару вещей. Не хочу никак, ни в коем случае обесценивать достижения Илона Маска, но надо сказать, что эти исследования, мы про них писали еще в компьютере там 30 лет назад, и тогда уже были определенные успехи. 12 лет назад я лично играл в Mindball. Многие все видели, игра, где ты силой мысли толкаешь мячик на сторону противника, да, и это уже было впечатляюще. Я следил за японскими исследованиями в области искусственного зрения, когда у человека, лишенного глаз, значит, на зрительный нерв поступал сигнал, который расшифровывался и передавался в мозг, и люди начинали видеть контуры предметов, как там, и так далее. Поэтому я очень счастлив буду, если у нейролинка все получится, но сейчас пока что это выглядит немножко как пиар. То есть они делают благое, святое дело абсолютно, но надо не забывать, что уже десятилетиями другие ученые достигают очень близких, похожих результатов, просто меньше пиарятся.
Не, Оскар, ты ответишь, тут дело в том, что ты просто смотришь на вот эти пиар-активности нейролинка, которые на самом деле нужны им в основном для того, чтобы там деньги поднимать, ну, инвестиции поднимать, и чтобы про них не забывали, потому что на самом деле их работа вообще совсем другая. Они не про то, чтобы научиться силой мысли что-то делать. Они про инвазивное внедрение огромного количества контактов в мозг человека так, чтобы при этом мозг не потерял никаких свойств и продолжил функционировать. Вся фишка нейролинка в том, что через узенькую дырочку в твоем черепе, простите, внутрь мозга, на поверхность мозга вводится там по-разному, ну, в разные ситуации по-разному, до 5000 контактов, которые позволяют невероятно точно и невероятно... как бы гранулированно, очень точно понимать, какая область мозга в данный момент активна, как именно она активна и так далее. Такого уровня понимания, получения информации никакими другими способами, кроме как инвазивно, то есть через проникновение в череп, достичь невозможно. Те работы, о которых ты говоришь, они были на базе ФМРТ, то есть внешних накладок, которые огромного шлема, который на голову уклался, или небольших повязок, которые помогли понимать только там движение влево, вправо, вперед, назад и так далее. Здесь же у тебя 5000 контактных площадок, причем они двусторонне направленные. Это означает, что можно не только считать сигнал, но и послать сигнал. И это на самом деле гигантский совершенно прорыв вперед с точки зрения именно инвазивной медицины, то есть способа попадения в человека. И они же не абстрактные, это же не просто какие-то эксперименты, да, настоящее живое применение уже инвиво, в смысле уже в живом человеке. Это не теоретические работы. И вот это вот на самом деле самое пронизывающее, самое крутое из того, что они делают. То, что, ну да, типа дали человеку поиграть в шахматы. Господи, велика проблема. Ведь и раньше там у человека двигается голова, это уже, в принципе, достаточно для того, чтобы там передать от него любой сигнал обратно.
Ну, он здесь... там и говорит, что раньше он играл джойстиком ртом. Вот. Нет, вот, да, Гриш, да. Если бы они объясняли, как ты объясняешь, вот тогда было бы понятно. А когда они просто сажают человека, который играет в шахматы, ну, это не так впечатляет.
Ну да, да, конечно, это сложно объяснить просто, понимаешь? То есть это же, ну, загуглите кто-нибудь, если вам интересно, ученый изнасиловал журналиста, это очень популярный комикс, он очень старый, прям, мне кажется, он конца 90-х годов, и нужно понимать, что, ну, новости про научный мир, научно-популярные новости, они пишутся, ну, журналистами, а не учеными. И если вы почитаете научные публикации или околонаучные, или пусть даже научно-научно-популярные штуки по этому поводу, там он прям конкретно объясняет, что на самом деле самая крутая штука — это то, что они проникают близко к мозгу человека супер тоненькими там нанометровыми щупами, которые автоматически фиксируются в нужных местах и так далее. То есть на самом деле они близки к тому, чтобы с задней стороны в черепе человека сделать USB-C-разъем, через который подключать все, ну, человека, а не носить огромный шлем, который надевается на голову, как это делается в МРТ или ФМРТ-системах, и все. То есть, на самом деле, это очень большая штука.
Спасибо, Гриш.
Да.
Даже как-то не хочется после этого опускаться в мир наших более привычных новостей для точки. Но, тем не менее, у нас еще остается время, и нам еще есть много чего обсудить. Например, абсолютно неожиданную новость, но вот абсолютнейшим образом неожиданную новость. МГУ меняет Microsoft Office на мой офис и на Яндекс.360, ну, для студентов и сотрудников. Случилось? Об этом сообщает ТАСС. ТАСС почему-то не сообщает, что же случилось, но вот есть подозрение, что Microsoft Office полностью перестанет работать, как на прошлой неделе обсуждали, уже в ближайшее время.
Ну, достаточно иногда заглядывать в новости, даже российские, для того, чтобы понимать, что же происходит, и удивляться, как это Microsoft Office продолжал работать все это время. Понятно, что Microsoft Office у конечных потребителей продолжит работать еще достаточно большое количество времени. Но вот те контракты, через которые Microsoft работал с компаниями, в том числе с компанией МТС, в том числе с компанией Яндекс и так далее, вот они прекращают свою работу, эти контракты. Понятно, что они, ну, предсказуемо заканчиваются, и за это время нужно было подготовить какое-то решение. Благо, что в России было некоторое количество внутренних офисных решений, они все как бы помягче это сказать, не очень хороши, имеют довольно большой потенциал для улучшения, давайте так скажем. Но, тем не менее, альтернатива какая-то есть. Есть open-source решения, есть решения коммерческие внутри России, там есть Яндекс со своим Яндекс 360, в который интегрировано непонятно что. Есть мой офис, есть... Как называется еще, Оскар, напомни, пожалуйста, помнишь, офисные, офис делали ребята?
Open Office или какой?
Не, Open Office — это открытый, open-source, а у них, как же назывался, российская... Российский, да, наверное, да, наверное, что-то такое.
Uh-huh. Было что-то такое, типа «Мое дело» какое-то такое.
Слушай, мне кажется, что «Мое дело» — это как раз мой офис.
Мой офис, да. Ну, тогда я, тогда не знаю. Слушай, ну, извини, пожалуйста, я чуть-чуть сейчас вклинюсь, пока ты все правильно говоришь, я просто хочу... уточнить, что я вот в конце 90-х торговал продуктами Microsoft, страшно сказать. То есть я в том числе там и продавал браузер Netscape, навигатор за деньги. Вот,
И воздух.
И воздух, да. Они были в коробках такие. Вообще $32 стоило, значит, их покупали госслужбы, покупали браузеры. Ну вот, и в частности мы торговали молпами, то есть этими открытыми лицензиями Microsoft для образовательных учреждений. Они продавались за 10% и были... лимитированы по времени существования, но фактически мы копии не продавали, мы продавали бумажку. То есть мы продавали бумажку, которая там по факсу пересылалась, значит, в образовательные учреждения. И вот сейчас вот эти вот самые лицензии для образовательных учреждений, у них просто ну, срок прошел, они превратились в тыкву, а новые они не могут купить. При этом мы понимаем, ну, вот, собственно, новость про что в МГУ, значит, у них все накрылось. При этом понятно, что они, так как нам наш боженька разрешил параллельный импорт, то, конечно, никуда они от этого офиса не денутся, и как бы Яндекс не пыжился, они вряд ли туда встроятся. Вот, потому что, в том числе, потому что Яндекс в основном рассчитан на работу из облака, насколько я понимаю.
Там облачно, да.
Да, а наши все привыкли, чтобы было свое, домашнее, чтобы в случае отключения интернета продолжал работать, чтобы он взял ноутбук, отвез на дачу. Поэтому, во-первых, конечно, студентов это вообще не затронет, потому что у них все это пиратское. А во-вторых, учебные учреждения это не затронет, потому что нам сейчас разрешают воровать все. То есть вот я сходил сейчас на 1-2, значит, в кинотеатр на Тульской, Ереван Плаза, вот. И, значит, я посмотрел, ну, там, демонстрировалась короткометражка какая-то, а перед ней трейлером шла «Дюна 2», вот, в кинотеатре. И все это нормально, у нас все это левым образом, у нас пиратится все. Поэтому, в принципе, в этой новости, ну, ничего страшного. Я думаю, что там, опять же, пиарится кто-то, не буду называть Яндекс, Яндекс так не умеет пиариться, он вообще не умеет пиариться нормально. Вот, извиняюсь, коллеги. Вот. А это, скорее всего, кто-то из других офисов решил вставить такие палочки и сказал, вот, смотрите, Microsoft, ну, то есть понятно, что не Microsoft был инициатором этого решения, не Microsoft трубит, что они уходят из России, что они закрывают лицензии МГУ, прерывают образовательный процесс. Это Microsoft невыгодно. Они сидят все тихо и молчат в тряпочку. Вот. И у нас на Xbox Game Pass спокойно турецкий, аргентинский работает только в путь. Вот. И Microsoft даже может иногда прорваться на поддержку. Если просто позвонить мне и сказать, что нет, ничего и так, а потом чуть-чуть добираешься по телефонам через Калифорнию, и там тебе сонный ночной сотрудник какой-то говорит, что там у тебя сломалось, Оскар Оскарович. Вот. Поэтому Microsoft не пиарится, Яндекс не умеет пиариться, поэтому вот тот третий игрок, который со своим офисом, скорее всего, пиарится.
Я, пока ты говорил, я специально пошел посмотреть. Кроме этого самого моего офиса, есть еще пакет от R7 офис, который называется. Я, если честно, не очень помню. Мне всегда казалось, что это все там либо Open, либо LibreOffice, который просто перерисован. Но в целом, на самом деле, это действительно, мне кажется, что очень малозначимая штука с той точки зрения, что... Если компания теперь больше не присутствует на территории России, так можно и не ждать исков по поводу пиратства, а значит, можно просто брать и воровать все, что ты захочешь. И думаю, что так будет делать большинство тех, кого заставляют перейти на российские облачные решения, потому что, если честно, простите, ни одно локальное решение небольшой страны, а, например, кроме России, такие же решения есть, например, в Южной Корее, не в Северной, в Южной Корее и в некоторых других странах. Ни одно оно не выдерживает никакой конкуренции с глобальными игроками. Ну, мне кажется, это очень понятная штука про объем ресурсов, которые тебе доступны, и возможность сделать самое лучшее, кроме всего этого, конкурировать на огромном рынке.
Но мы не призываем пиратить ни в коем случае.
Вот, мы просто фиксируем массовый переход на Zver Edition. И в этом месте очень хорошо...
Спасибо за ностальгию.
И в этом месте очень хорошо перейти к испанским новостям, потому что суд в Испании, суд, прям аж целый суд, постановил приостановить работу в стране Телеграма. И как это связано с пиратством, на самом деле, очень интересным образом, потому что в суд подало несколько местных медиакомпаний за то, что Telegram позволяет распространять через себя их копирайтный контент. При этом в самой Испании, на удивление, вот сейчас я из этой новости только узнал, аж 19% пользуются Телеграмом. Почему я говорю на удивление? Потому что все мои друзья из Испании говорят, что Телеграм — это вещь, которая чисто там как бы что-то неплохое, что-то плохое купить и найти, где это купил.
Сейчас у меня
в Европе почти нет Телеграма. Давай, давай.
Значит, ну, во-первых, это крупнейшие испанские медиахолдинги подали совместно. Там, по-моему, и Медиасет, и там все самые крупные ребята подали. Значит, в суд. Значит, решение суда принято, причем суд постановил в течение 3 часов заблокировать Телеграм. И там все местные операторы связи, у которых там сиеста в 16:30 уже, и они уже все закончилось, и они там уже пошли домой не работать, они сейчас в ужасе думают, если в России не смогли заблокировать Телеграм, как они это сделают? Я поговорил со знакомой, которая там живет. Она говорит, что там действительно местные не пользуются Телеграмом вообще. Вот. И это для них совершенно какая-то чужая штука. Но я тут вот как раз злорадно потираю лапки, потому что это мой тезис. У меня есть личная ненависть к Павлу Дурову, вот, которого там все считают супергением, а я вот там было дело, участвовал в суде против него, когда он пиратил контент ВГТРК во ВКонтакте. Вот.
Тут надо там... уточнить, не он лично, а его платформа.
Да, ООО ВКонтакте, да. Да, не он лично, да. Вот. И тогда ВГТРК проиграл суд в итоге. И я тогда бегал по рынку и кричал, что вот какие нехорошие люди, пираты, что ВКонтакте пиратская платформа, и что каждый дурак может сделать такую платформу, если разрешить мне пиратить порнографию там и так далее. Вот. Потом Паша Дуров стал миллиардером, мне стало немножко труднее его очернять. Вот. Но я все равно находил поводы и тыкал ссылки на телеграм-каналы, где всякий запрещенный контент. И когда мне все друзья говорили: ну как же так, Оскар, смотри, Павел Дуров великий. Вот. А я говорю: ну он же воришка, понимаете, мелкий воришка, который наворовал миллиарды долларов на пиратском и порноконтенте. Они говорят: а что, ты не наворовал? Я говорю: да я просто в белом пальто весь такой прекрасный. Вот. И вот сейчас, наконец-то, испанский суд правосудия настигло злодея Павла Дурова. И теперь я счастливо пойду спать после передачи.
Я, к сожалению, думаю, что в реальности ничего не произойдет. Вот по каким причинам.
К сожалению?
Да, не знаю. Мне кажется, может, и к счастью. Значит, во-первых, нужно понимать, что и ВКонтакте, и Телеграм, безусловно, какое-то количество своей популярности благодаря пиратскому контенту получили. Это не самый значимый кусок, не самая значимая фича, которая там была. Мне кажется, что это принципиальное решение там, братьев Дуровых не заниматься ручной модерацией и вообще организацией модерации вокруг этого всего. Надо сказать, что когда в то же время, когда Оскар судился с ВКонтакте, он почему-то не судился с одноклассниками, в которых было все то же самое, и гораздо дольше это можно было все найти, ну, без проблем, потому что ну, просто так жизнь устроена. Но в целом Телеграм действительно место, в котором можно найти все. Если ты хочешь поискать, можно найти. Есть важный момент, что это все регулярно и постоянно удаляется. Я какой-то момент пробовал найти для друзей и знакомых телеграм-каналы, в которых можно посмотреть кино, фильмы, там еще что-то, российские телевизионные передачи, потому что кто-то из уезжавших говорил, ну как же, можно же, наверное, не платить и смотреть. На самом деле все это довольно быстро банится и довольно быстро изничтожается. Поэтому я не очень понимаю суть претензий к Дурову, кроме того, что, ну, типа, давай, Дуров, займись этим сам. Кстати, Павел Валерьевич, у вас там лежит непрочитанное сообщение от меня, обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, вдруг он читает. Так вот, возвращаясь, мне кажется, что этот суд совершенно бесполезный, потому что это типичный суд вида «требуем оштрафовать солнце за то, что оно заходит слишком рано». Ну, давайте посмотрим, как они попытаются побороться с Телеграмом. Худшее, что они могут сделать, это на своих DNS-серверах отключить имя Telegram.org. Это самое большое, что сможет сделать любой европейский провайдер. Потому что, в принципе, у них таких механизмов не предусмотрено. Они не массовые, там есть как бы, там были пути блокировок, все блокировки, которые я видел, были просто блокировками по DNS. А Telegram — большая распределенная система. И дело тут не в том, что их, ого, великий Роскомнадзор Великой России не смог забанить, а просто любой современный сервис значимого масштаба очень сложно заблокировать, если это не веб-сервис. Поэтому я вам говорил, возвращаясь к первой нашей сегодняшней новости, что последний рубеж обороны демократии с точки зрения интернета — это как раз апсторы, потому что до тех пор, пока вы можете через них обновлять свое приложение и постоянно с ним что-то делать для того, чтобы бороться с попытками цензурирования интернета, вы, в принципе, ну, в свободном поле. Как только App Store начнет это все блокировать, все, жизнь как бы закончилась. И здесь интересно, обратите внимание, что российский Роскомнадзор потребовал, и Apple удалила. А в Испании суд почему-то у Apple ничего не потребовал. И мне бы хотелось посмотреть на этот запрос. Почему, собственно, там не так? Почему там не действует таким, на таком высоком уровне? Каким-то непонятным сотовым оператором.
Да? Тут есть нюанс по поводу Apple. То, что достаточно большой процент каналов, которые распространяют что-то контрафактное, пиратское, и в том числе и порнографическое, он ведь достаточно быстро помечается, на самом деле, команда Apple, господи, не Apple, а Telegram, и на Apple недоступен.
Какая разница? Ну, есть Apple, есть Google. Дело же здесь не в этом, что... Дело в том, что, ну, смотрите, Роскомнадзор смог простое приложение с генератором случайных чисел, на самом деле нет, но неважно, простое приложение про выборы смог заставить выпилиться из App Store, ну или там сейчас заставит выпилиться. В Европе ничего этого не происходит. Почему? Знаете почему? Ну, потому что есть правовое поле. И попробуйте придумать правовое обоснование для удаления приложения из App Store. Вот это интересный момент. Сейчас мы на это с интересом будем смотреть, я думаю. При том, что, напоминаю, Павел Ларевич неоднократно рассказывал нам всем, в смысле в интернете и на своем канале, о том, как он активно борется с Apple, потому что Apple регулярно не дает им выкатывать апдейт и еще что-то. Но вот мы сейчас довольно быстро, я думаю, узнаем о том, прореагировал ли как-то Apple, то есть был ли запрос в Apple или нет. Очень интересно сравнивать решение проблем в разных странах.
Гриша, как твоя оценка, вот если испанский суд принял это решение, это как-то распространится на другие страны Европы?
Нет.
Никак не будет принято?
То нет.
Есть, эти,
нет.
Вот, эти самые медиахолдинги не подадут в другие суды?
Но, видишь, они должны подать в Европейский суд для того, чтобы это распространилось на территорию Европы. Европейский суд, он даже в ускоренном порядке, наверное, может это рассмотреть, или через 3-5 лет будет высказано негодование по поводу того, как ведет себя Telegram. Ну, в реальности Европейский суд, как мы видим, работает вот так. Серьезно же, в Европе есть много стран, в которых есть, ну, там, не знаю, в Финляндии есть проработанный механизм блокировки плохих сайтов. Но нигде нет проработанного механизма удаления приложений. Только благодаря этому наш замечательный интернет продолжает существовать в таком виде, как мы его знаем. Одно время мы все вот те технари, которые занимаются, знаете, штуками вокруг интернета, переживали, что конец свободного интернета. Ведь сейчас люди пользуются в основном приложениями, а приложение — это централизованная штука, которая устанавливается из стора. Ну, видите, оказалось, что владельцы сторов — это как раз последний Рубикон, который еще как-то пытается бороться за отсутствие цензуры в интернете. Во многом своей собственной ленью.
Слушай, у меня сейчас любимая песня, я быстренько ее отброшу, я каждый раз это вспоминаю, про то, что в Германии есть юридическая ответственность за скачивание пиратского контента. А может быть, эта практика может быть распространена, и тогда пользователи Телеграма начнут страдать?
Но только мне в кажется... Германии ее нету, там за раздачу.
Да, но на самом деле там не совсем так, и за скачивание тоже. Если тебя вдруг ловят со скачиванием, то, конечно, у тебя есть штрафы. С Телеграмом, ну, никто же не мешает, ведь если в Германии такая практика введена, то почему бы не ввести ее в других странах? Другое дело, что как, непонятно, как это увидеть внутри Телеграма. Как-то для торрентов это более-менее сделано. Мне там кто-то в чате спрашивает, если я еще в Киеве, какие операторы интернета используете. У меня здесь, к сожалению, один, и я бы не хотел его рекламировать, потому что он не самый приятный. Ну, плюс сотовая связь.
Ладно, да. У нас есть на самом деле прям сразу два мостика перед глазами, как бы, потому что мы можем и обсудить Telegram, а мы можем обратно вернуться к Apple. Но я предлагаю все-таки пока чуть-чуть продолжить еще про Telegram, который на этой неделе выпустил облигации на $330 миллионов. И со слов Павла Дурова, ну и не только со слов Павла Дурова, эти облигации расхватали мгновенно, и это позволит и дальше внедрять, улучшать инфраструктуру, внедрять новые функции и развиваться теми же темпами, которыми, со слов Павла Дурова, ну и, наверное, с нашего ощущения, Telegram развивается.
Угу. Смотрите, что такое облигации? Вообще, это один из стандартных, методов. Почему-то все говорят: ого, как круто, Telegram пошел не по стандартному пути. Я напоминаю, Apple, Google, Яндекс в России, Озон в России и многие другие выпускали облигации в свое время. Логика у этих облигаций такая. Вместо того, чтобы идти в банк и брать там займ в, не знаю, в $15 миллиардов для того, чтобы купить какую-нибудь очередную компанию, компания берет и просто выпускает облигации, которые обеспечены. Что такое облигация? Это, значит, ну, займ у рынка, у людей с рынка, который обеспечен в случае, если компания не сможет вернуть этот долг с процентами акциями самой компании. То есть, по сути, вы, в принципе, так или иначе остаетесь с каким-то физическим активом, который, ну, там, обладает каким-то сроком. Облигация обычно такая штука, которая гасится в течение нескольких лет, у нее есть срок погашения, и, скажем, вы берете, не знаю, вы вкладываете $1 миллион в эти облигации в надежде на то, что вернется вам 1 миллион и 60 тысяч через год, условно, там, когда эта облигация под 6%. А если компания не в состоянии будет выплатить вам эти 1 миллион и 60 тысяч, то вы получите в обмен несколько десятков акций этой компании или какую-то долю в этой компании. Поэтому ничего сверхвосхитительного в этом нет. 330 миллионов, сумма на самом деле небольшая, для непубличной компании нет никакой проблемы быстро выпустить облигации, а Telegram не публичная компания с той точки зрения, что не торгуется на рынке, она, у нее нет никаких ни акций, ничего, она обещает вам просто долю в этом смысле, то есть банк, не даже не так, обеспечение происходит долей. То есть плюс ко всему у Дурова такая репутация, что все почему-то ему на рынке верят и легко выдают эти деньги под облигации. Так что супер понятная, простая конструкция, где действительно можно не выходить сейчас срочно на IPO и всякое такое, не брать деньги у инвесторов, которые будут давить на тебя на тему, в какую сторону развивать компанию, а просто разместить облигации. Мне кажется, очень простой и понятный ход.
А у меня два чайниковских вопроса, как обычно. Значит, первое, в той же статье, там у Forbes, я, ну, в разных статьях по-разному, но в одной из статей написано, что якобы Telegram собирается на IPO в 2025 году, и что это... этот выпуск облигаций, это некое преддверие подготовки там и так далее. Угу. Вот. А второе, вот опять же из дурово-ненавистнических своих тенденций, значит, у меня вопрос, не является ли это плохим знаком? Вообще понимаешь ли ты экономику Телеграма, который насколько монетизируется, насколько он уходит в минус каждый год, потому что я не вижу, сколько они зарабатывают. Я вижу, что они пытаются как-то зарабатывать. Но ты, может быть, знаешь конкретные цифры, что на самом деле все в порядке, у них денег хватает на все, и 330 миллионов – это ни о чем.
Слушай, в современном мире, как ни странно, имеет довольно маленькое значение, зарабатываешь ты или нет. Ну, то есть, наверное, как бы нехорошо так говорить в целом, но есть пример суперкрупной американской компании Snap, которая выпускает тоже мессенджер по странам сечения обстоятельств Snapchat, у которых до момента IPO и еще много лет после IPO вообще не было нормальной модели монетизации, они просто жили за счет своей аудитории и инвестиций, которые они поднимали. То есть на самом деле это не имеет особенного значения, если с точки зрения IPO, да, если на эту тему монетизация. Кстати, про IPO говорил непосредственно сам Дуров в интервью, где он говорил, что в следующем, самое позднее, через один год мы собираемся на IPO. Вот что он говорил прям. Но нет, тут никакого плохого знака нет. Поднять деньги для того, чтобы продолжать развиваться активно и дождаться IPO. Совершенно нормальная практика. Я повторюсь, большая часть современных компаний, выходя на IPO, имеют только первые наметки монетизации. У Telegram несколько разных заходов. Это и Telegram Plus, и реклама. И там они продолжают свой рекламный движок как-то развивать. Он мне очень не нравится, но я понимаю, что так или иначе деньги с него они какие-то зарабатывают. Тратят ли они сейчас больше, чем зарабатывают? Наверняка. Наверняка. Но видишь, их задача же в другом. Их же задача в том, чтобы как можно быстрее расширяться и набирать аудиторию. Они сейчас по разным оценкам, там, в разных регионах по-разному, я думаю, что они мессенджер номер 5 при мировом рейтинге. Это очень высоко, это очень много. На некоторых рынках они с большим отрывом номер 1, но это не самые денежные рынки. Самые денежные рынки — это, понятно, рынок США и подобных стран. Так вот, им для того, чтобы выжить и для того, чтобы продолжать развиваться, нужно бежать быстрее всех остальных своих конкурентов, которые находятся впереди них. А у них много денег. Поэтому, да, иногда нужны деньги, нужны займы для того, чтобы поднимать. При этом, если я правильно понимаю, общая капитализация, общая оценка компании сейчас сильно, она превышает 30 миллиардов. Займ в 300 миллионов на фоне 30 миллиардов, как ты понимаешь, выглядит не очень большим.
А тогда еще один человеческий вопрос. Он в интервью говорит, что он четверть акций облигаций выкупил сам. Это что значит?
Это значит, что он сам свои личные деньги вводит в компанию, покупает облигации, потому что он верит, что через год или там через сколько эта компания сможет вернуть их с процентами. Это на самом деле, если что, это очень красивый и понятный ход. Многие его переоценивают, но нужно понимать, что в этот момент у него появляется легальный доход, которого у него сейчас нет. То есть, грубо говоря, ты, вкладывая в свою собственную компанию, веря, что облигации точно будут выплачены, у тебя образуется, наконец-то, свой собственный нормальный доход, который ты сейчас себе не можешь никаким образом получить. У тебя есть деньги, которые просто лежат на счету, ты можешь их тратить, но дохода у тебя нет. А еще у тебя есть зарплата, но у тебя есть акции компании, которые ты не можешь продать, потому что компания пока не публичная. И вот это отсутствие дохода для многих, особенно молодых миллиардеров, это прям проблема. И выкуп собственных облигаций — это вполне себе ход для того, чтобы обеспечить себе доход.
Спасибо.
Ладно. Это была интересная лекция про доход и миллиардеров молодых. К сожалению, мы уже не миллиардеры, но тем не менее нам то есть еще о чем поговорить.
Я уже не молодой, но да. Я уверен, что в тенге и в некоторых других валютах я вполне себе миллиардер.
Ну, да, да. А тем не менее, у нас есть еще, на самом деле, что обсудить. И, как я говорил, мы можем вернуться к Apple, потому что на этой неделе тот самый Apple, который стоял, цензурируя в своем App Store, как чуть раньше выразился Гриша, на этой неделе в Соединенных Штатах случился большой иск против Apple, в котором собираются прям очень по многим пунктам надавать по шапке руководству Apple и компании за то, что они, пользуясь своей уникальной возможностью полностью контролировать всю свою экосистему, в первую очередь это iOS и всякие там iPad с Apple Watch'ами, они в состоянии ограничивать, что может быть доступно во всяких суперапах, ограничивать, какой функционал доступен для умных часов не от Apple, ограничивать даже то, что как бы на Apple-овском телефоне невозможно оплачивать с помощью касания ничем, кроме как Apple Pay. Ну и на самом деле там всякие другие особенности, которые очень хорошо известны многим людям, которые любят ходить и рассказывать, какой Apple плохой. И вот сейчас вот все это собирается, может быть и не собирается, но во всяком случае дошло до суда.
Угу. Слушай, Дэн, а у тебя бывало такое, чтобы ты встречал людей, которые, ну, не громар нации, но начинают придираться к неправильным использованиям терминов?
А, конечно, я безграмотный, ага, поэтому я это постоянно слышу.
Дело в том, что просто слово «функционал» — это область значений, заданная на произвольном пространстве, математический термин. Его очень часто используют, заменяя слово «функции». Оно более длинное, как ни странно, и непонятно, зачем его используют, но действительно многие люди почему-то начали это слово использовать. Простите, короткая филологическая вставка. Значит, возвращаясь к теме Apple. Apple предъявлено обвинение в злоупотреблении доминирующим положением. Тут многие просто думают, что Apple гнобят за то, что они стали слишком большие. Нет. Apple гнобят за то, что они используют свой размер для того, чтобы незаконным образом влиять или ограничивать действия пользователей или других компаний. Вот эта штука, в которой ее обвиняют. Там есть конкретные примеры того, как пользователь ограничивает свободу на своей платформе для того, чтобы это делать. Самый простой и самый понятный всем, наверное, пример звучит вот как. Есть Apple Watch. В рамках Apple Watch, которая, собственно, является доминирующей для пользователя iOS-платформы, для смарт-часов, запрещено пользоваться любыми системами платежей, кроме Apple Pay. Очень простая штука. Типа Apple не имеет права, будучи такого размера, подобным образом себя вести. Или, например, у Apple есть собственное приложение Apple TV, а также собственные разные стриминговые платформы, например, там музыкальный сервис, еще что-то. И она всячески препятствует и ставит палки в колеса другим стриминговым сервисам на платформах Apple. Здесь большой открытый вопрос. насколько, в принципе, можно доказать, что это плохое действие, да, насколько это действительно злонамеренное действие. Или же это на самом-то деле предоставление преимуществ вполне себе честных своим сервисам, потому что, ну, плотная интеграция разных сервисов внутри одной платформы всегда очень полезна и пользователям, и компаниям. Но по факту это первый большой иск к Apple за очень долгое время. До этого были какие-то европейские, там, китайские, еще какие-то, ровно на эту же тему. Но это первый такой кейс в Америке, причем, обратите внимание, это не кейс, где какие-то странные люди подали в суд. Это, по сути, иск, который заглавлен Соединенные Штаты Америки или народ Соединенных Штатов Америки против компании Apple. Это большой суд, который такой же по масштабу, как тот, который когда-то был с Microsoft, в результате которого его чуть не разделили, как тот, который был с AT&T, в результате которого их разделили, ну и так далее. То есть это раз в несколько десятилетий, и раз в десятилетие, может быть, в Штатах случается вот такого масштаба юридическое событие. Прогнозировать сейчас что-то сложно, рынок крайне негативно отреагировал на это, и компания потеряла в своей капитализации 113 миллиардов долларов. Кстати, чисто вот на проверку, вот вам двоим вопрос. Вы знаете, сколько до этого момента стоила компания на рынке?
600?
По-моему, 800.
2,4 триллиона.
Как я давно не смотрел на эти цифры.
Я тоже давно не смотрел.
То есть просто, чтобы вы понимали, эти 113 миллиардов — это значимая штука. Она большая, но она даже не 10%. Переведу. На самом деле рынок, несмотря на то, что отреагировал на это негативно, все равно верит, что глобально бизнесу компании Apple это не помешает. Я могу высказать свое мнение здесь. Мне кажется, что это, ну, передача, в которой можно свое мнение высказывать. Я считаю, что этот кейс крайне полезен для всего рынка, потому что он наконец-то заставит крупные компании перестать вести себя как: ну, мы уже всего добились, а теперь добейтесь вы. Потому что есть законы. Эти законы, они придуманы не просто так. Антимонопольные законы, а вот это вот злоупотребление доминирующим положением, вот часть антимонопольного закона, причем со времен римского права еще, оно придумано не зря. Дело в том, что подобное поведение, несмотря на то, что оно кажется логичным многим либертарианцам, оно крайне вредно для всего рынка. Потому что образец антимонопольного поведения — это когда, ну, когда гигантский игрок, приходящий на рынок, за счет своих денег сначала всех скупает, а потом просто поднимает цены. Понимаете? Ты заходишь на рынок, скупаешь весь товар, который есть на рынке, а после этого выставляешь цену такой, что народ начинает умирать, потому что не может позволить себе это купить.
Гриш, ну вот человек не может купить iPhone и не купил, ну и ладно. Мне кажется, это очень все недемократично. В данном случае меня очень удивляет, как там, ну, тебе виднее, да, как это происходит с точки зрения закона. Но вот если я вот чайницки опять представляю себе, что у меня есть дом, двор, и в этом дворе я гуляю со своей собакой, приглашаю друзей гулять со своими собаками у себя во дворе. А ко мне приходят соседи и говорят, что мы тоже хотим со своими собаками гулять в твоем дворе. Это вообще нормально?
Да, а теперь представь себе, что у тебя есть дом и двор, и этот дом и двор занимает примерно 80% территории земли. Можешь ли ты в этот момент ограничивать и выбирать людей, которые имеют право заходить на твою территорию? На самом деле нет. И вот это ровно такая история. Компания Apple стала настолько огромной, ее двор, говоря, пользуясь твоей метафорой, занимает такую территорию, что уже не позволяет, что как бы уже нельзя оперировать термином простого бизнеса. Знаешь, у меня такое сравнение есть. На нашем с тобой привычном обычном масштабе в физике действуют ньютоновские законы, которые ты смотришь, и они вроде бы нормальные. Ну, там скорости складываешь, и все нормально получится. Но как только ты выходишь на планетарные масштабы, как только ты приближаешься к скоростям, близким к скорости света, оказывается, что те законы, к которым мы привыкли, которые кажутся нам логичными, нифига не работают. Вот с Apple, с Google и с другими гигантскими компаниями ровно такая история. Гравитация этих компаний настолько велика, что привычные нам законы про базовое сложение доходов или про то, что можно, что нельзя, перестают работать.
Гриш, ну ты же видел большие очень компании, которые грохались, ну, и айтишные, в конце 90-х, в нулевых просто разрастались, как и казалось, что вот они там, какую-нибудь Yahoo, не знаю, условно, Yahoo плохой пример, ну, огромные большие системы, которые грохались и исчезали. Потому что двор на земле – это физическое понятие, он поверхностью земли ограничен. Да. А двор Apple, он виртуальный. Ну хорошо, он задерет цены, никто не сможет им пользоваться, никто не будет покупать, и спокойно все будут пользоваться прекрасным андроидом.
Ты уже вложил деньги. Ты уже вложил деньги в эту платформу. Ты уже покупал там приложение. Ты уже купил телефон. И вдруг Apple говорит: я запрещаю тебе этим всем пользоваться. Это, по сути, выглядит как воровство того, что ты, ну, тех возможностей, которые ты, собственно говоря, уже приобрел. И, ну, еще раз, тут этот закон, он нужен не для, не, он не бизнесовый, он нужен не для того, чтобы, Он нужен не для того, чтобы заставить бизнесы взаимодействовать по-бизнесовому, там, не знаю, честно конкурировать. Он нужен для защиты граждан в первую очередь. Он нужен для защиты, ну, потребителей, для защиты небольших компаний, которые сейчас не могут бороться с Apple, потому что Apple выкручивает им руки во многих отношениях про то, что можно и что нельзя в рамках App Store. То есть это все история про равные возможности во многом. Есть тут простое правило про то, что сколько бы у тебя денег не было, ты должен иметь равные возможности для реализации разных своих бизнесовых идей. Да, безусловно, тебе деньги дают довольно большой рычаг, но какие-то базовые штуки должны быть. И здесь Apple, выступая как пусть и виртуальная, но тем не менее такая штука, которая контролирует большую аудиторию, огромную аудиторию, наверное, одну из самых больших в мире, конечно, она подлежит регуляции. И здесь мне главное, чтобы эта регуляция не перешла какие-то разумные границы, потому что все стонали и говорили: господи, там в Европе вводят GDPR, сейчас просто все нормальные компании из Европы уйдут и все. Нет, все проглотили и поняли, что GDPR в целом это скорее благо, чем зло, хотя там тоже есть много перегибов. Вот такая же история с антимонопольным законодательством. Есть важная у меня еще мысль, она вот какая. Антимонопольное законодательство существует действительно уже больше 1000 лет. Оно так или иначе зафиксировано. И Apple, нарушая это законодательство, даже если оно неправильное, даже если оно глупое и кажется нам: господи, какой бред, компания на своем рынке что хочет, то и делает. Но этот закон есть закон. И ты должен был сначала тогда протестовать этот закон, а потом уже его нарушать. Apple поступила обратным путем, нарушая непосредственно законодательство, и там есть много примеров этого в этом кейсе. Я думаю, что это будет непростое дело, потому что многие думают, что если это, значит, США идет против Apple, то этот кейс довольно быстро разрешится. Нет, в США сложная система права, и как решит суд, мало зависит от того, что истцом выступает государство. И больше того, на самом деле, у суда будет много соблазнов, наоборот, всячески показать независимость от американского государства и продемонстрировать другое решение по этому поводу. Поэтому я надеюсь в этом месте на разумность какую-то и на то, что, ну, как бы, компании Apple дадут по сусалам и скажут: пожалуйста, не делай так больше, и компания начнет раскручивать свои гайки, которые до этого были закручены.
Что ж, на этой скорее все-таки позитивной ноте, потому что эти закрученные и открученные гайки могут позитивно сказаться на судьбе людей вроде меня, которые полностью обвешаны Apple, к сожалению. А мы, наверное, все-таки будем закругляться на сегодня, но тем не менее я должен сказать, что вы находитесь на канале, который называется теперь The Breakfast Show. Я надеюсь, что вы все поставили лайки. Хотя об этом нужно было, конечно, предупреждать все время, что лайки обязательно за вход. Тем не менее, поставьте, пожалуйста, хотя бы сейчас. Завтра с утра обязательно выйдет то самое The Breakfast Show. И завтра его с утра будут вести Максим Поляков и Александр Филипенко. А это была точка. И мы должны сказать спасибо за то, что так подробно объяснил нам все Григорий Бакунов. А то, что так много вопросов, наводящих, интересных задал, мы должны поблагодарить Оскара Туганбаева. Ну, а меня зовут Денис, и на этом мы прощаемся. Пока.
Прежде